Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Петр Мамонов. Великий праздник Успения Пресвятой Богородицы. Успение в переводе со славянского означает сон. Так наша церковь относится к смерти. Это просто сон, переход из одного состояния в другое. Переход от жизни земной к жизни вечной. Хочу почитать отрывочки из очень интересной книжки Константина Искуля. Он пережил клиническую смерть, и в этой небольшой книжке делится с нами впечатлениями. Святые отцы нас учат, что надо всегда помнить о смертном часе, готовиться к нему, и что в этом ничего нет особенно страшного, просто надо быть готовым. Итак, Константин Искуль, невероятное для многих, но истинное происшествие. Помню, часов около 4 я почувствовал, как бы легкий озноб, и, желая согреться, плотно увернулся в одеяло и лег было в постель, но мне вдруг сделалось очень дурно. Я позвал фельдшера, и он подошел, поднял меня с подушки и подал мешок с кислородом. Где-то прозвенел звонок, и через несколько минут в мою палату торопливо вошел старший фельдшер, а затем один за другим и оба наши врача. В другое время такое необычайное сборище всего медицинского персонала и быстрота, с какой собрался он, несомненно, удивили и смутили бы меня. Но теперь я отнесся к этому совершенно равнодушно, словно оно и не касалось меня. Странная перемена произошла вдруг в моем настроении. За минуту перед тем жизнерадостной, я теперь, хотя и видел, и отлично понимал все, что происходило вокруг меня, но ко всему этому у меня вдруг явилась такая непостижимая безучастность, такая отчужденность, какая, думается, совсем даже и не свойственна живому существу. Все мое внимание сосредоточилось на мне же самом. Но и здесь была удивительно своеобразная особенность, какая-то раздвоенность. Я вполне ясно и определенно чувствовал и сознавал себя, и в то же время относился к себе же настолько безучастно, что казалось, будто даже утерял способность физических ощущений. Я видел, например, как доктор протягивал руку и брал меня за пульс. Я и видел, и понимал, что он делал, но прикосновения его не чувствовал. Я видел и понимал, что доктора, приподняв меня, все что-то делали и хлопотали над моей спиною, с которой, вероятно, начался у меня отек. Но что делали они, я ничего не чувствовал. И не потому, чтобы в самом деле лишился способности ощущать, но потому, что меня нисколько не интересовало это. Потому что, уйдя куда-то глубоко внутрь себя, я не прислушивался и не следил за тем, что делали они со мной. Во мне как бы вдруг обнаружились два существа. Одно, крывшееся где-то глубоко, и главнейшее. Другое, внешнее и, очевидно, менее значительное. И вот теперь, словно связывавший их состав, выгорел или расплавился, и они распались, и сильнейшее чувствовалось мною ярко, определенно, а слабейшее стало безразличным. Это слабейшее было мое тело. Могу представить себе, как, быть может, всего несколько дней тому назад был бы поражен я открытием в себе этого неведомого мною дотоле внутреннего моего существа и сознанием его превосходства над той другой моей половиной, которая, по моим понятиям, и составляла всего человека. но которые теперь я почти не замечал. Удивительно было это состояние. Жить, видеть, слышать, понимать все, и в то же время как бы и не видеть, и не понимать ничего. Такую чувствовать ко всему отчужденность. Вот доктор задал мне вопрос, я слышу и понимаю, что он спрашивает, но ответа не даю. Не даю, потому что мне незачем говорить с ним. А ведь он хлопочет и беспокоится обо мне же. Но о той половине моего «я», которая утратила теперь всякое значение для меня, до которой мне нет никакого дела. Но вдруг она заявила о себе, и как резко и необычайно заявила. Я вдруг почувствовал, что меня с неудержимой силой потянуло куда-то вниз. В первые минуты это ощущение было похоже на то, как бы ко всем членам моим подвесили тяжелые многопудовые гири. Но вскоре такое сравнение не могло уже выразить моего ощущения. Представление такой тяги оказывалось уже ничтожным. Нет, тут действовал какой-то ужасающий силы закон притяжения. Мне казалось, что не только всего меня, но каждый мой член, каждый волосок, тончайшую жилку, каждую клеточку моего тела в отдельности тянет куда-то с такой же неотразимостью, как сильно действующий магнит притягивает к себе куски металла. И однако, как ни сильно было это ощущение, оно не препятствовало мне думать и сознавать все. Я сознавал и странность самого этого явления, помнил и сознавал действительность, то есть, что я лежу на койке, что палата моя во втором этаже, что подо мной такая же комната. Но в то же время, по силе ощущения, я был уверен, что будь подо мной не одна, а 10 нагроможденных одна на другую комнат, все это мгновенно расступится передо мною, чтобы пропустить меня куда? Куда-то дальше, глубже, в землю. Да, именно в землю. И мне захотелось лечь хоть на пол. Я сделал усилие и заметался. «Агония», — услышал я произнесенное надо мной доктором слово. Так как я не говорил, и взгляд мой, как сосредоточенного в самом себе человека, должно быть, выражал полную к окружающему безучастность, то доктора, вероятно, порешили, что я нахожусь в бессознательном состоянии, и говорили обо мне надо мною, уже не стесняясь. А между тем я не только отлично понимал все, но не мог не мыслить и в известной сфере не наблюдать. «Агония, смерть», — подумал я, услыхав слова доктора. «Да неужели же я умираю?» Обращаясь к самому себе, громко проговорил я. «Но как? Почему?» «Объяснить этого не могу». Мне вдруг вспомнилось когда-то давно прочитанное мною рассуждение ученых о том, болезненна ли смерть. И, закрыв глаза, я прислушался к себе, к тому, что происходило во мне. Нет, физических болей я не чувствовал никаких. Но я, несомненно, страдал. Мне было тяжко, томно. От чего же это? Я знал, от какой болезни я умираю. Что же, душил ли меня отек, или он стеснил деятельность сердца, и оно томило меня? Не знаю. Быть может, таково было определение наступавшей смерти по понятиям тех людей, того мира, который был теперь так чужд и далек для меня. Я же чувствовал только то непреодолимое стремление куда-то, тяготение к чему-то, о котором говорил выше. Я чувствовал, что тяготение это с каждым мгновением усиливается, что я уж вот-вот совсем близко подхожу, почти касаюсь того влекущего меня магнита, прикоснувшись к которому я всем моим естеством припаяюсь, срастусь с ним, так что уже никакая сила не в состоянии будет отделить меня от него. И чем сильнее чувствовал я близость этого момента, тем страшнее и тяжелее становилось мне, потому что вместе с этим ярче обнаруживался во мне протест. Яснее чувствовал, что весь я не могу слиться. Что-то должно отделиться во мне. И это что-то рвалось от неведомого мне предмета притяжения с такой же силой, с какой что-то другое во мне стремилось к нему. Эта борьба и причиняла мне истому страдания. Значение услышанного мною слова «агония» было вполне понятно для меня, но все во мне как-то перевернулось теперь. Несомненно, если бы я услышал это слово, хотя тогда, когда трое докторов выслушивали меня, я был бы невыразимо испуган им. Несомненно также, что не случись со мной такого странного переворота, оставаясь я в обычном состоянии больного человека, я и в данную минуту, зная, что наступает смерть, понимал бы и объяснял бы все происходящее со мной иначе. Но теперь слова доктора только удивили меня, не вызвав того страха, какой вообще присущ людям при мысли о смерти. И дал совсем неожиданное в сопоставлении с моими прежними понятиями толкование тому состоянию, которое испытывал я. Так вот что, это она, земля, так тянет меня, вдруг ясно выплыло в моей голове. То есть не меня, а то свое, что на время дала мне. И она ли тянет, или оно стремится к ней? И то, что прежде казалось мне столь естественным и достоверным, то есть, что весь я по смерти рассыплюсь в прах, теперь явилось для меня противоестественным и невозможным. «Нет, весь я не уйду, не могу!» Чуть ли не громко крикнул я и сделал усилие освободиться, вырваться от той силы, что влекла меня, и вдруг почувствовал, что мне стало легко. Я открыл глаза, и в моей памяти с совершенной ясностью до малейших подробностей запечатлелось все, что увидал я в ту минуту. Я увидел, что стою один посреди комнаты. Вправо от меня, обступив что-то полукругом, столпился весь медицинский персонал. Заложив руки за спину и пристально глядя на что-то, чего мне за их фигурами не было видно, стоял старший врач. Подле него, слегка наклонившись вперед, младший старик-фельдшер, держа в руках мешок с кислородом, нерешительно переминался с ноги на ногу, по-видимому, не зная, что делать ему теперь со своей ношей, отнести ли ее, или она может еще понадобиться. А молодой, нагнувшись, поддерживал что-то, но мне из-за его плеча виден был только угол подушки. Меня удивила эта группа. На том же месте, где стояла она, была койка. Что же теперь привлекало там внимание этих людей? На что смотрели они, когда меня уж там не было, когда я стоял посреди комнаты? Я подвинулся и взглянул туда, куда глядели все они. Там, на койке, лежал я. «Нет, ничего тут не поделаешь, все кончено», безнадежно махнув рукой, проговорил в это время младший доктор и отошел от койки, на которой лежал другой я. Мне стало невыразимо досадно, что они все толкуют и хлопочут над тем моим «я», которое я совершенно не чувствовал, которое совсем не существовало теперь для меня, и оставляют без внимания другого, настоящего меня, который все сознает и, мучаясь страхом неизвестности, ищет, требует их помощи. Неужели они не хватятся меня? Неужели не понимают, что там меня нет? С досадой подумал я и, подойдя к койке, взглянул на того себя, который, в ущерб моему настоящему «я», привлекал внимание находившихся в палате людей. Я взглянул, и тут только впервые у меня явилась мысль. Да не случилось ли со мной того, что на нашем языке, на языке живых людей, определяется словом «смерть»? Это пришло мне в голову, потому что мое лежавшее на койке тело имела совершенно вид мертвеца, без движения, бездыханное, с покрытым какой-то особенной бледностью лицом, с плотно сжатыми, слегка посинелыми губами. Оно живо напомнило мне всех виденных мною покойников. Сразу может показаться странным, что только при виде своего бездыханного тела я сообразил, что именно случилось со мною. Но, вникнув и проследив, что чувствовал и испытывал я, такое странное по первому взгляду недоумение мое станет понятным. В наших понятиях со словом «смерть» неразлучно связано представление о каком-то уничтожении, прекращении жизни. Как же мог я думать, что умер, когда я ни на одну минуту не терял самосознание, когда я чувствовал себя таким же живым, все слышащим, видящим, сознающим, способным двигаться, думать, говорить? О каком уничтожении могла быть тут речь, когда я отлично видел себя и в то же время даже сознавал и странности своего состояния? Даже слова доктора, что «все кончено», не остановили на себе моего внимания и не вызвали догадки о случившемся. Настолько разнствовало то, что произошло со мною, с нашими представлениями о смерти. Разобщение со всем окружающим, раздвоение моей личности, скорее всего, могло бы дать понять мне случившееся, если бы я верил в существование души, был человеком религиозным. Но этого не было, и я руководился лишь тем, что чувствовал, а ощущение жизни было настолько ясно, что я только недоумевал над странными явлениями, будучи совершенно не в состоянии связывать моих ощущений с традиционными понятиями о смерти, то есть чувствуя и сознавая себя, думать, что я уже не существую. Впоследствии мне неоднократно приходилось слышать от людей религиозных, то есть не отрицавших существование души и загробной жизни, такое мнение или предположение, что душа человека, едва только сбросит он с себя бренную плоть, сейчас же становится каким-то всеведущим существом, что для него ничего нет непонятного и удивительного в новых сферах, в новой форме ее бытия, что она не только мгновенно входит в новые законы открывшегося ей нового мира и своего измененного существования, но что все это так сродни ей, что этот переход есть для нее как бы возвращение в настоящее отечество, возвращение к естественному ее состоянию. Такое предположение основывалось главным образом на том, что душа есть дух, а для духа не может существовать тех ограничений, какие существуют для плотского человека. Предположение такое, конечно, совершенно неверно. Из вышеописанного читатель видит, что я явился в этот новый мир таким же, каким ушел из старого, то есть почти с теми же способностями, понятиями и познаниями, какие имел, живя на земле. Так, желая как-нибудь заявить о себе, я прибегал к таким же приемам, какие обыкновенно употребляются для этого всеми живыми людьми. То есть я звал, подходил, старался дотронуться, толкнуть кого-нибудь, заметив новое свойство своего тела, я находил это странным, следовательно, понятия у меня оставались прежние, иначе это не было бы для меня странным. И желая убедиться в существовании моего тела, я опять-таки прибегал к обычному мне, как человеку, для этого способу. Одним словом, желая понять случившееся, я подводил такие ему объяснения, какие ведомы и доступны были мне по моим земным познаниям. И это естественно. Душа, понятно, есть дух, но дух, созданный для жизни с телом, поэтому каким же образом тело может явиться для нее чем-то вроде тюрьмы, какими-то узами, приковывающими ее к несродному, будто бы ей, существованию? Нет, тело есть законное, предоставленное ей жилище, и поэтому она явится в новый мир в той степени своего развития и зрелости, каких достигла в совместной жизни с телом, в положенной ей нормальной форме ее бытия. Конечно, если человек был при жизни духовно развит, настроен, его душе будет более сродни и оттого понятнее в этом новом мире, чем душе того, кто жил, никогда не думая о нем. Вспоминая и продумывая впоследствии свое тогдашнее состояние, я заметил только, что мои умственные способности действовали и тогда с такой удивительной энергией и быстротой, что, казалось, не оставалось ни малейшей черты времени для того, чтобы с моей стороны сделать усилие сообразить, сопоставить, вспомнить что-нибудь. Едва что-либо являлось передо мною, как память моя, мгновенно пронизывая прошлое, выкапывала все завалявшиеся там и заглохшие крохи знаний по данному предмету. Не то, что в другое время, несомненно, вызвало бы мое недоумение, теперь представлялось мне как бы известным. Иногда я даже каким-то наитием предугадывал и неведомое мне, но все-таки не раньше, чем оно представлялось моим глазам. В этом только и заключалась особенность моих способностей, кроме тех, которые являлись следствием моего измененного естества. Наконец, перехожу к повествованию о дальнейших обстоятельствах моего невероятного происшествия. Невероятно! Но если оно до сих пор казалось невероятным, то эти дальнейшие обстоятельства явятся в глазах моих образованных читателей такими наивными небылицами, что о них и повествовать бы не стоило. Но, быть может, для тех, кто пожелает взглянуть на мой рассказ иначе, сама наивность и скудость послужат удостоверением его истинности. Ибо если бы я сочинял, выдумывал, то здесь для моей фантазии открывается широкое поле. И, конечно, я бы выдумал что-нибудь помудреннее, поэффектнее. Итак, что же дальше было со мной? Доктора вышли из палаты, оба фельдшера стояли и толковали о перипетиях моей болезни и смерти. А старушка-няня, сиделка, повернувшись к иконе, перекрестилась и громко высказала обычное в таких случаях пожелание мне. «Ну, царство ему небесное, вечный покой!» Едва произнесла она эти слова, как подле меня явились два ангела. В одном из них я почему-то узнал моего ангела-хранителя, а другой был мне неизвестен. Взяв меня под руки, ангелы вынесли меня прямо через стену из палаты на улицу. Мы стали быстро подниматься вверх. И по мере того, как поднимались мы, взору моему открывалось все большее и большее пространство, и, наконец, оно приняло такие ужасающие размеры, что меня охватил страх от сознания моего ничтожества перед этой бесконечной пустыней. В этом, конечно, сказывались некоторые особенности моего зрения. Во-первых, было темно, а я видел все ясно. Следовательно, зрение мое получило способность видеть в темноте. Во-вторых, я охватывал взором такое пространство, какого, несомненно, не мог охватить моим обыкновенным зрением. Но этих особенностей я, кажется, не сознавал тогда. А что я вижу не все, и что для моего зрения, как ни широк его кругозор, все-таки существует предел, это я отлично понимал и ужасался. Я сознавал себя таким ничтожным, ничего не значащим атомом, появление или исчезновение которого, понятно, должно было оставаться совсем незамеченным в этом беспредельном пространстве. Но вместо того, чтобы находить для себя в этом некоторое успокоение, своего рода безопасность, я страшился, что затеряюсь, что эта необъятность поглотит меня, как жалкую пылинку. Удивительный отпор ничтожной точки всеобщему, как мнят некоторые, закону разрушения и знаменательное проявление сознания человеком его бессмертия, его вечного личного бытия. Дорогие друзья, книжка эта очень интересная, много осталось замечательных, удивительных страниц. Как-нибудь при случае продолжу это чтение. Thank you.
Thank you.
такое несказанное, невыразимое утешение, когда душа с уверенностью во спасении отделится от тела, слагая его как одежду. Ибо, как бы во обладание суще уповаемых благ, она оставляет его беспечально, с миром идя к ангелу, свыше сходящему к ней, с радостью и весельем, и вместе с ним беспрепятственно, проходя воздушное пространство, никакому не подвергается нападению со стороны духов злобы, но в радости, восходя с дерзновением и благодарными возгласами, пока достигнет поклонения Творцу, и там получит определение быть помещенную в сонме подобных ей кровных в добродетели до общего воскресения. Преподобный Феогност. С вами был Петр Мамонов, «Золотая полка» номер 140. Звучала длинная композиция замечательного гитариста Гранта Грина и оркестр с английского сборника «Sound Impact». До свидания, дорогие друзья, с праздником!